покаяние. Вот таинство покаяния. Катехизис определяет его таким образом. Покаяние есть таинство, в котором исповедующий грехи свои при видимом изъявлении прощения от священника невидимо разрешается от грехов самим Иисусом Христом. Да как же может сила бессильная сделать своих носителей образцами высоких человеческих качеств, правды, достоинства, честности и так далее, а через их посредство очистить и спасти других? Ведь еще пастырь и святой древней церкви IV века нашей эры Иоанн Златоуст написал в 6 словах о священстве: «Не думаю, чтобы многие священники спаслись». Кстати, в этом таинстве священник налагает на кающегося часть своего облачения, епитрахиль, а затем, по отпущении грехов, снимает ее с головы человека, как бы снимая тем самым и грехи. Это древняя форма магии. В Ветхом Завете рассказывается, что священник, наложив руки на черного козла, перечислял грехи людей, а затем прогонял его на гибель в безводную пустынь, чтобы он унес грехи, и они погибли вместе с ним. Отсюда бытующее в народе выражение «быть козлом отпущения». Но таинство исповеди на поверку оказывается и не только древним колдовством. Во-первых, таинство исповеди служит не исправлению, воспитанию людей, а их самоуспокоению. Человеку внушается, что Бог простил, то и вспоминать нечего. Иначе, значит, ты Божьему милосердию не доверяешь. И вот живут люди. В житейской суете они вольно или невольно нарушают законы морали, ежегодно, а то и по несколько раз в году ходят исповедоваться. Расскажут батюшке о своих прегрешениях, получат отпущение и успокоятся. Не взвесят степени своего проступка перед обществом и людьми, не задумываются над тем, как честно и лучше сделать жизнь свою. Прощено и забыто. А для тех, кто встал на путь преступления, покаяние – истинное благо. Мне пришлось столкнуться, рассказывал Осипов, с деторастлителем. Это было в буржуазной Эстонии, который, лицемерно закатывая глаза и крестясь, с явным удовольствием ворошил в себе всю мерзость своей душонки, рассказывал в подробностях, как он заманивал и насиловал малолетних девочек. Смаковал свои преступления и тут же торопливо добавлял: «Я не каюсь, это я уже говорил на исповеди, это уже прощено». Так вот, перед законом отвечать за последние прегрешения приходится. Сижу, а перед Богом я уже чист. Что может быть страшнее такого успокаивающего преступную совесть таинства? Во-вторых, церковь дает священникам право применять при исповеди особую систему наказаний и эпитимию. Это, как говорит катехизис, средство к очищению и умиропритворению совести кающегося грешника. Эпитимия значит запрещение. Кающемуся предписываются лишения, служащие заглаживанию неправды греха, например, пост. Активное реальное добро, искупительный труд на пользу людям, против которых человек совершал проступки, церковь подменяет псевдодобродетелями, постами, молитвой, временным непричащением. Как будто обществу, пострадавшим людям, станет от этого легче. Я сам встречался со случаями, когда отцы духовные повелевали не вернуть украденное, не возместить активным трудом причиненные убытки, а отбивать в день по стольку-то поклонов, съездить на богомолье в такой-то монастырь, пожертвовать на церковь такую-то сумму. И не принимали в расчет, делали тем самым и себя, и церковь, и Бога своего, богоузаконенными потребителями краденного. Знал я убийцу, искупившего свое преступление тем, что 15 лет не ел скоромной пищи. При помощи церкви он успокаивал свою совесть и считал свое злодеяние искупленным. В-третьих, таинство исповеди церковь обращала часто в средства контроля над душами и в средства шпионажа за своими посомами в пользу властей придержащих. Охранка жандармерии, третье отделение царской России, в течение десятилетий пользовались информацией, которую поставляли им священнослужители. В-четвертых, церковь, проникая в тайны людей, тем самым усиливала и свою власть над ними, используя ее ради умножения доходов. Святое таинство и исповеди. Древнее колдовство, взятое на вооружение религии теми, кто хочет прожить и морально, и материально за счет других.